Откроем книгу Исход, 14 главу. Безвыходное положение. Не первый раз. Да, не первый раз у народа Божьего, народ Божий оказывается в безвыходном положении. Исход, 14 глава. Да, чтобы немножко поняли, о чем речь идет, давайте посмотрим, что было до этого, в 12 главе Исхода. 12 глава Исхода, книги Исход. До этого Бог сказал Моисею, что через Моисея он выведет свой народ из египетского рабства. Да, 430 лет уже народ Божий, народ израильский был в Египте. Да, они, раз Бог их размножил, уже более 2 миллионов человек из 70. Вот, но Бог ожесточил сердце фараона, и фараон начал притеснять народ. И на самых тяжелых работах работали евреи. И когда они возопили, Бог вспомнил тот завет, который он заключил с Авраамом. И Аврааму он сказал, что через 430 лет, это еще в 15 главе Бытия, да, я выведу народ из земли чужой и передам ему во владение землю, на которой ты, Авраам, стоишь, землю Палестины. Да и вот Бог уже 9 казней послал на Египет. Не буду я подробно о казнях. Вот последняя казнь была. Исход 12 глава. Бог поражает всех первенцев в Египте. Да, помните, наверное, эту историю. Всех первенцев. От скота до людей. Да, вот кто первый родился, тот умер. И в 5 мая, когда будем Пасху праздновать, да, мы будем вспоминать, что именно праздник Пасхи, да, воспоминание о том событии. Исход, 12 глава, 30 стих. В результате поражения всех первенцев, что делает фараон? Исход 12 глава, 29-30. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался вопль великий в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите свое служение Господу, как говорили вы». И вот 35-36 стих. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисею, и просили у египтян вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал народ израильский египтян. И во главе с Моисеем, да, весь народ египетский вышел из Египта». Да, вышел из Египта. Да, причем это историческое событие. Да, несколько лет назад, лет 6-7 назад, недавно кому-то, я вот из Ефания говорил уже, Египет, государство Египет официально направило претензию государству Израиль. Да, они каким-то образом посчитали, сколько израильтяне взяли золота и серебра Египта, да, пересчитали с курсом, что сейчас это стоит, да, и несколько миллиардов долларов выставили претензию государству Израиль. Это вот недавно было, несколько лет назад. Вот, но евреев-то не так просто обмануть. Да. Бог им дал мудрость. Да, они тоже посчитали и в несколько раз больше выставили претензию, чтобы Египет рассчитался за рабский труд. Да, за те 400 лет, когда евреи работали на Египет и ничего не получали. Да, Египет тогда забыл о своей претензии. Да, ну вот ситуация. Вот ситуация. Да? Выходит народ израильский, и Бог, именно Бог ведет его по направлению к земле обетованной, но не напрямую. Исход 13 глава, 17 по 22 стих. Да, Бог ведет народ в обход по пустыне, не напрямую в землю, а в обход по пустыне. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земле филистимской. Саш, у тебя нет карты? Уверен? Ага. Не повел по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогую пустынную к Черному морю. Черное море – это Красное море. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. Слово «вооруженные» здесь неправильно переведено. Вышли они упорядоченно, в установленном порядке из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа. Ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилева из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Да, мы видим, чтобы вывести народ израильский из Египта и ввести в землю обетованную, в землю палестинскую. Да, если вы представляете Египет и Израиль, можно было пойти коротким путем вдоль берега Средиземного моря, да, и через землю филистимлян. Да, но филистимляне, почему Бог не повел напрямую? Там буквально, может быть, недели две пути было. Недели две пути. Да. Но Бог, оберегая свой народ, да, сказал, что филистимляне сразу воевать начнут, и чтобы народ не испугался, да, войны и не захотел опять в Египет, то он повел пустыни, через пустыню, чтобы приготовить свой народ. И вот 14 глава. 14 глава, на примере которой мы будем смотреть вот это безвыходное положение, в которое ставит нас Бог. Да, тема проповеди. Безвыходное положение, в которое ставит нас Бог. Да, помним, что евреи, что они точно знали? Кто их ведет? Хотя Моисей был впереди, но кто их вел? Почему они были уверены в этом? Днем, потому что столб облачный, а ночью столб огненный. Да, причем они шли и днем, и ночью. Итак, безвыходное положение, в которое ставит нас Бог. 14 глава, с 1 по 4 стих читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пигахирофом между Мигдолом и между морем перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Бог вел народ свой по пустыне. И когда они дошли до Черного моря или до Красного моря, Красное море представляет из себя, знаете, такой залив. Вот здесь Египет, здесь Аравийский полуостров. Это Синайский залив, это Акабский залив, а дальше идет море. Да, а по центру такой треугольник, по центру треугольника этого, сейчас Саша покажет, Синайский полуостров. И вот Бог довел народ израильский до Акабского залива, до следующего залива, не так, как принято, вот нарисовано в Библиях. Рон Уайт обнаружил место, по которому Бог перевел израильский народ через Красное море. Это место представляло из собой... Кто-то был на Синайском полуострове? На Синае был кто-то? Вячеслав Иванович был? Еще кто-то был? Валя была, я знаю, я был. Называют его 40 тысяч квадратных километров пустыни. Да, пустыня. Бог повел через пустыню. Причем пустыня горная. И все берега, вот эти берега, они все вот как обрыв. Несколько десятков, а может быть даже сот метров. Да, обрыв так, что не спуститься к воде, не спуститься к морю. И вот в этом месте, вот оно место. Небольшое плато. Да, археолог Рон Уайт нашел это место. Плато, где может разместиться примерно 2 миллиона человек с повозками. Единственное место, единственная плато на берегу Красного моря. Вот. И вот Бог привел их туда, и что Он сказал сделать? Скажи сынам Израилевым, второй стих, чтобы они что сделали? Повернулись. Да, они дошли до моря, остановились, дальше идти некуда. И повернитесь, смотрите в сторону берега. Смотрите в сторону берега. Поставьте стан, да, лицом не к морю, а лицом к берегу. И скажет фараон о сынах Израилевых, что они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. То есть Бог, давайте принцип увидим. Значит, чтобы народ израильский оказался в абсолютно безвыходном с их точки зрения положении, Бог дает конкретное повеление. Конкретное повеление какое? Моисею, приведи их в это место, откуда им пути нет. Да? Там море, тут пустыня, и будет фараон идти с пустыни. Для чего это сделать? Четвертый стих. У Бога есть план. А я, говорит Бог, ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. Бог, по сути, загоняет свой народ в безвыходное положение, да, с точки зрения людей, для того, чтобы показать свою славу. Чтобы показать свою славу, чтобы египтяне познали, кто такой, наконец-то, Бог евреев, да, Бог Яхве. Посмотрите, Бог не думает о том, что люди будут переживать, да? Ведь поставьте себя на место евреев. Евреи за спиной море, перед ними Бог ожесточает сердце фараона, и фараон с войсками сюда. Все, некуда деваться. Безвыходное, абсолютно безвыходное положение. Но Бог это делает для того, чтобы достичь своей цели. Чтобы достичь своей цели, показать свою славу. Бог суверенен в своих решениях. Давайте посмотрим на суверенность Бога. Книга пророка Исаии. Исаия, 46 глава, с 9 по 11 стих. 46 глава, с 9 по 11 и 13 стих. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». 11 стих. «Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Бог суверенный. Мы здесь прочитали о том, что Бог знает, что с нами произойдет в будущем. Что с нами будет в будущем? Почему Он знает? Потому что Он сам запланировал это. Он сам запланировал, Он принял решение, что с нами будет в будущем. И Он это решение осуществляет. Здесь говорится в 11 стихе, о Вавилонском пленении, 11 стих. «Я возвал орла с востока». Новохудоносор, орел с востока, да? Гордый царь. Так этот гордый царь, который завоевал Израиль, он был только лишь исполнителем Божьего определения. Бог определил ему. И Навуходоносор делал только то в отношении израильского народа, что Бог ему определил. Поэтому все, что с нами будет для нас в будущем, Бог знает, потому что Он это будущее для нас запланировал. И Он это решил. Книга Иеремии, 29 глава. Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы вам дать будущность и надежду. Только я, Бог, говорит, знаю намерения, которые имею о вас». Интересно, о чем он говорит здесь? В 29 главе, 1 стихи, 1, 4 и 10. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Ибо так, говорит 10 стих, ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. И дальше, ибо только я знаю намерение. То есть здесь Бог обращается к народу своему через пророка, который находится где? Где находится? В Вавилонском плене. В Вавилонском плене. 70 лет Бог определил пленение. 70 лет. И здесь через пророка он это говорит. В этом Вавилонском пленении народ израильский в безвыходном положении. В безвыходном положении. Но Бог говорит, я знаю намерения какие, у меня о вас. Причем эти намерения какие для вас? Во благо, а не вам во зло. Потому что мое намерение, чтобы вы были там сколько лет? 70 лет. И как эти 70 лет пройдут, я сделаю так, что будет для вас благо. Вот мое намерение, вот о чем здесь говорится. То есть намерение Божие о нашем будущем. Для нас какими являются? Планы Божьи для нас. Во благо. Не на зло, а во благо. Чтобы нам дать будущность и надежду. Книга пророка Исаии, 55 глава. Тоже о суверенности Бога говорится. Книга пророка Исаии, 55 глава, 8 стих. Нам трудно бывает понять Божью суверенность. Вот почему. Мои мысли, не ваши мысли. Давайте так. Божьи мысли – это не наши мысли. Да, и наши пути, да, не Божьи пути. Часто мы не понимаем Божьего плана для нас. Мы не понимаем Божьего плана, мы не понимаем Божьих намерений, мы не понимаем Божьих мыслей. Да, у нас свои мысли. Да. Вот ситуация с израильским народом. Да. Сзади море, причем Красное море, оно очень глубокое. Очень глубокое. Прям от берега начинается глубина, и там 100, 200, 300 метров. Да. Не перейдешь никак. Спереди фараон. Безвыходное положение. Народ не понимает Божьих мыслей, потому что у Бога свои мысли. И очень часто эти мысли, Божьи мысли, они абсолютно противоположны нашей человеческой логике. Да, мы привыкли как-то логически мыслить, да? А у Бога совсем другая логика. Он об этом здесь говорит, что то, как вы думаете, совсем не значит, что я так думаю. Бог думает по-другому. И поэтому, зная о суверенности Бога, то, что мы с вами увидели, да, Бог сам принимает решение, да, Бог сам решает, что с нами будет в нашем будущем. Бог сам решает, что для нас лучше. Вот зная об этой суверенности, нам что остается-то? Да, только на Него положиться. Положиться только на Бога. И просить у Бога понимания, да, мудрости Его путей. Да, чтобы понимать, да, что Он делает, да, куда мне двигаться, в каком направлении. То есть мы с вами увидели, возвращаемся в книгу Исход, в 14 главу, с 1 по 4 стих. Да, для любой безвыходной ситуации, для любого безвыходного положения мы с вами понимаем, что есть у Бога. У Бога есть намерение, у Бога есть определенная цель, которая для нас во благо. Которая для нас во благо. Давайте дальше будем читать. С 5 стиха по 9 стих. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал». Да, помним, что фараон сказал, помните фразу фараона, которую он сказал? Моисею и Аарону. Да? «Идите и поклонитесь вашему Богу, идите послужите, потому что Моисей просил отпустить, послужить, принести жертвоприношение, да, совершить служение, поклонение». Вот. А в итоге они ушли, причем обобрали Египет. «Возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, вот в том месте. Настигли их. В безвыходном положении, друзья, Бог испытывает нас, позволяя нам оказаться в сложнейшей ситуации. Да, вот безвыходное положение. Да, и Бог так все организовал, чтобы евреи оказались в сложнейшей ситуации. За спиной море, перед ними пустыня, а из пустыни войско. Да, войско, колесницы. Да? У евреев не было оружия даже. Каким образом Бог здесь действует, чтобы испытать свой народ? Он действует через фараона. Да? Во-первых, он ожесточил сердце фараона, который до этого отпустил народ, мы с вами прочитали. Бог ожесточил его. Фараон вдруг подумал. Да? Уже весь народ, вот перед тем, как фараон отпустил народ израильский, уже все советники, жрецы умоляли фараонов: «Господин, да отпусти ты их, отпусти ты их». Уже невозможно было, 10 казней. Да? Когда первенцы умерли, весь Египет выл просто. В каждой семье умерли первенцы. И когда фараон отпустил, люди вздохнули. А здесь вдруг опять. Да, Бог ожесточает сердце фараона для того, чтобы фараон погнался за народом израильским, чтобы испытать свой народ. Египтяне, мы прочитали с вами, погнались за ними и настигли их у моря. Да, 9 стих. Настигли их у моря. Да, и вот нет выхода. Были ли вы вот в подобной безвыходной ситуации? Может быть, в прошлом году, ну-ка, кто был? Когда вам казалось, что никакого выхода нет? Ага, шелесты. А что у вас за ситуация была? Секрет. Так, у кого ситуация не секрет? А? У кого? Безвыходная только.
Безвыходная, шторм семибальный. А катамаран маленький. Какое тут выходное положение? 12 часов у моря.
А кто там согрешил? Корабельщики не спрашивали? Ага. Да, серьезная ситуация. А где ж, слушай, на таком маленьком катамаране в семибальный шторм?
На Батуми шли.
А, в Черном море.
Ага.
Сложнейшая ситуация. Не позавидуешь семибальный шторм. У кого еще была ситуация безвыходная? Не было, что ли? Юра Воробьев. У тебя-то что, Юр? У тебя все хорошо, судя по внешнему виду.
В горах между Австрией и Италией. На машине бензин вот осталось вот еще вот чуть-чуть. Вот она заправочка, наконец-то. А я же не знаю ни этого языка, ни этих.
Не того.
Нет. Они же там дикие, они же горцы, они везде одинаковые. В принципе, по большому счету. Я как взрослый подхожу с карточкой, с одной карточкой. Не берет автомат. А уже ночь там просто все автоматизировано. Одну карточку не берет. Я тогда как взрослый, второй и последний тоже не берет. Мама дорогая, надо же, как вот сейчас кому сказать, как люди рвутся за границу. И вот тут вот ночь, вот я в горах за границей, и что делать?
Из этой заграницы.
И какой-то мужичок на какой-то тарандайке на разбитом грузовичке. Я говорю, слушайте, а где там? 300 метров там. Как это, лощинка, как она называется, там в горах. Там люди за деньги. Ну и какая-то чуть ли не с ведром, как у нас в 80-е годы. За деньги купил, ну доехал.
Да, безвыходная ситуация. Спасибо. Спасибо. Год назад мы молились за Таню Андропову. Помните, у нее безвыходная ситуация была. А где, кстати, Таня? На воскресной школе детской. У нее безвыходная ситуация была. Да, она. У нее кредит ипотечный в Люберцах. Она квартиру взяла в ипотеку. И ее увольняют с работы. Да. Увольняют с работы. И вот все ближе срок увольнения, там 2 месяца ей дали. Да, и нигде она не может работу найти. Безвыходная ситуация. До последнего дня увольнения с работы она не могла найти работу. До последнего Бог ее испытывал. У нас даже, по-моему, на сайте ее свидетельство висит. До последнего. В итоге все-таки Бог явил славу свою. Еще какие у нас безвыходные ситуации могут быть? Или случаются? Ну, с детьми, да, что-то. Да, друг с другом. Ага. А потом непонятно, кто получается. И не знаешь, что делать с этим. Да, и слушать не хочет. Да, и из семьи, и из церкви. В церковь не хочет ходить. Да, отношения в семье, да, порой становятся безвыходными. Да, порой становятся безвыходными. Статистика ужасающая, что в семьях, где оба супруга верующие, процент разводов приближается к 50%. В Штатах уже 50%, у нас пока меньше. Да. То есть в семье разрушились отношения, и все, кажется, ситуация безвыходная, и уже не миновать развода. Да, и это слово уже вслух произносится. 3,5 года назад мы попали в безвыходную ситуацию. Помните, вспоминали? Да, в этой безвыходной ситуации не знали, что делать. Арендовали зал репетиционный в театре имени Назарова в Олимпийской деревне. Да? Через месяц пришли продлевать договор аренды, а нам сказали, нам проблемы не нужны. Да, к нам тут приходили два дядечки и порекомендовали не заключать с вами договор аренды. Да, я уже знал все помещения, которые сдаются в аренду в нашем районе с несколькими риэлторами. Половину помещения лично сам посмотрел, нигде не было зала. Да, уже два собрания провели на квартирах. Помните, да? Ситуация безвыходная. Сейчас очень похоже. Да? Сильно, если поднимется арендная плата, она на 60 тысяч поднимется, то сможем ли мы платить? Сможем ли мы платить и существовать как церковь? Тоже безвыходное. Но что нас должно утешать? Что за всеми этими обстоятельствами, за всеми этими безвыходными, с нашей точки зрения, ситуациями стоит Эль-Элион, Бог Всевышний. Книга пророка Даниила. За всеми этими ситуациями стоит Эль-Элион. Даниил, 4 глава. После 7 лет отлучения от царства людей, когда Навуходоносор на зверя стал похож, да могущественный царь, он прославил Бога. Даниил 4:32. Даниил прославил его и сказал: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: „Что ты сделал?“» Видим, что Бог действует по своей воле, так, как Он считает правильным. И никто не может противиться Его действию. Если Он решил так делать, значит, так Он и будет действовать. Да? И Богу, мы знаем, важны не обстоятельства, в которых мы оказываемся, да, которые Он организует или которые Он допускает до нас. Ему не важны обстоятельства. Богу важно то, как мы себя ведем в этих обстоятельствах, как мы реагируем на эти обстоятельства. К кому мы обращаемся? Вот что Богу важно. И вот в этих испытаниях Бог внимательно наблюдает за нами, за нашей реакцией, за нашими действиями, за нашими мыслями, за нашими мотивами. Да, и при этом радует еще вот что. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло испытание не иное, как человеческое». Да? Общее для всех людей. Да? Ничего необычного нет в этом. Вот о чем говорится. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми или испытываемыми сверх сил». Да? Но при этом испытание что Он даст? Даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. В любой безвыходной ситуации, да, Бог не в стороне от нас наблюдает за нами. Ну-ка посмотрю, что Он там, да? Бог вместе с нами проходит. Он очень хорошо знает наши силы. И именно по нашим силам допускает эти обстоятельства. И когда нам очень трудно, Он дает нам еще и силу, чтобы мы смогли преодолеть. Он не убирает эти обстоятельства. Он укрепляет нас в этих обстоятельствах своей силой. Возвращаемся в книгу Исход. Но, к сожалению, когда мы попадаем в безвыходные ситуации, мы иногда изменяем Богу. Давайте прочитаем. Фараон приблизился к сынам Израиля. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. Да, интересная молитва у них получилась к Господу. Да, послушайте, молитва израильтян к Господу. «И сказали Моисею: „Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли мы самое говорили тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше бы нам в рабстве быть у египтян, нежели умереть в пустыне. Когда мы оказываемся в безвыходной ситуации, да, иногда мы изменяем Богу. Чем изменяем? Во-первых, неверием своим. Неверием. Устрашились. Бог пообещал народу, что сделать? Ввести в землю обетованную. Люди, увидев египтян, а за спиной море, они не поверили. Они не поверили, что Бог силен исполнить это обещание. Не устояли в вере. И как результат, что они начали говорить? Начали роптать. Они начали роптать на Бога. Начали роптать на Бога. Да, начали роптать на эти обстоятельства, в которых оказались. Когда мы оказываемся в безвыходной ситуации, кажется, что все, да, нет никакого выхода. Мы не знаем, что нам делать. Мы пытаемся найти виновных. Да, если бы не ты, да, не случилось бы этого со мной. Мы задаем вопросы. Но почему это опять произошло именно со мной? Да? Я знаю, 3,5 года назад некоторые члены Вифании уже думали, в какую церковь они будут ходить. Тоже не были верными некоторые. Почему это происходит? Да. Почему это происходит? Потому что мы забываем, что нам все ко благу. Где это написано? Римлянам 8:28. Мы забываем, что нам все ко благу. Вот поэтому и неверие, и ропот, и обвинение, и так далее, и тому подобное. А все нам действительно ко благу. В послании Иакова, 1 глава. Да, что для нас благо? 2-3 стих. 2-4. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Да? То есть, создавая в нашей жизни вот такие безвыходные ситуации, да, что делает Бог? Бог нас совершенствует. Бог нас совершенствует, чтобы мы были больше похожи на кого? На Иисуса Христа. Да, без испытаний невозможно достичь этого совершенства. Только через испытания Бог нас совершенствует. 4 стих. И пятый стих. Давайте 5 стих прочитаем Иакова. Что Бог хочет в безвыходных ситуациях? 5 стих Иакова. Чтобы мы просили у него мудрости, как нам поступить. Куда идти, что делать. Да, какие слова сказать? Бог от нас хочет, чтобы мы обращались к Нему, как к самому лучшему советнику. Как правильно вести себя в безвыходных ситуациях. А мы порой смотрим на обстоятельства, а не акцентируем внимание на том, что Бог хочет достичь в нас, и в чем Он хочет изменить нас. Ведь в испытаниях-то на чем надо, на чем акцент надо ставить? На самом себе. Да, для чего? Да, для чего, Господь, Ты послал эту ситуацию? Что Ты хочешь во мне изменить? Забываем об этом. Но радует-то вот что. Возвращаемся в книгу Исход. Радует-то вот что. Когда Бог посылает или допускает безвыходное положение в нашей жизни, то именно, это именно то положение, та ситуация, когда Бог заступается за нас. Бог хочет заступиться за нас, чтобы мы прославили Его. Давайте прочитаем, как Он заступился за народ израильский. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне?» Так, чуть выше прочитаю, с 13 стиха прочитаю. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает нам ныне, ибо египтян, которых вы видите, ныне более не увидите вовеки». Бог посылает свою защиту в нужный момент, в нужный и в то время, в которое Он сам считает, да, благовременным. Он посылает свою защиту. 14 стих. «Господь будет поборать за вас». Или «Господь будет воевать за вас, а вы будьте спокойны». Господь заступается за нас в безвыходной для нас ситуации, взяв контроль над ситуацией. Взяв контроль над ситуацией. И вот как, что Он делает с 15 стиха. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли в море. Дальше написано. «А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пойдут сыны Израилевы среди моря по суше». Посмотрите, интересно. Бог показывает выход из ситуации, который нам, людям, каким кажется? Невозможным. Нам это кажется невозможным, но Бог именно такой выход нам предлагает. Вопреки человеческой логике. У Бога своя логика. Семнадцатый стих. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними». И покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь». Да, то есть вечером войско фараона догнало израильтян, да, и вот видят с горы, да, видят, 2 миллиона, среди которых женщины и дети. Да, повозки, разный скраб, да. Сзади них море. 600 колесниц. Делать нечего. Легко. Да, несколько минут бой длился бы. Да, но что Бог делает? Встает между ними. Встает между ними. И эта ночь была самой темной ночью в жизни египтян. Но эта ночь была очень светлой ночью для народа израильского. И не могли египтяне приблизиться к Израилю. 21 стих. «И простер Моисей руку свою на море», да, с жезлом, «и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушую, и расступились воды. И пошли сыны Израилева среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую руку». Да, легко читать, да, но если представить, что глубина моря около берега, да, причем довольно резко вниз идет, порядка 100 метров, да, представьте, как туда спуститься. Да, но в этом месте, вот где Акапский залив, я вам показывал, в этом месте, где вот эта плата небольшая на левом берегу, когда Рон Уайт, вот археолог со своей командой, они делали раскопки, стали нырять, оказалось, что под водой на глубине порядка 60 метров ровный перешеек через весь залив. Ровно, как будто дорога мощенная. Справа-слева глубина, а здесь ровная дорога. Ровная дорога. И когда Бог разогнал воды, вот по этой ровной дороге 2 миллиона евреев перешли. И пошли сыны Израилева среди моря по суше. Воды же им были по правую и по левую стеною. Дальше. Погнались египтяне, вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадник его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. Войско египетское. Да? Вот когда этот археолог проводил раскопки, исследования, изыскания проводил, аквалангисты ныряли, и на дне Красного моря обнаружили очень много, как вы думаете, чего? Колес от колесниц. Да, колес от колесниц. 26 стих. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян посреди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших с ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы пошли по суше среди моря, прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь Бог египтянам, и убоялся народ Господа, или почтил народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». Дальше же песнь. Господь Бог вовремя, да, подал защиту. Что делать нам, когда мы оказываемся в безвыходной ситуации? Уповать на Бога. Да, как уповать на Бога? В чем уповать на Бога? Луки, 18 глава. Написано, что Бог нам подаст защиту вскоре. Луки, 18 глава, 7-8 стих. Это окончание притчи о бедной вдове и неправедном суде. Судье, да, бедная вдова, да, обращалась и обращалась к судье, а судья не хотел ей помогать и говорил: уйди от меня, уйди от меня. Но вдова, извините за выражение, так его достала, да, что судья, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Да, вот притча такая. И эта притча заканчивается вот чем. 7-8 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Бог обещает подать нам защиту. Но что Бог хочет? Чтобы мы с верой просили, вопияли. Да, вопиять – это кричать, да, громко обращаться. Чтобы мы кричали к Нему по воскресеньям. Все вместе. Да? День и ночь. Да, день и ночь. С верой в то, что Он придет на помощь. Да, причем когда придет на помощь? Послание к Евреям 4:16. Послание к Евреям 4:16. Прочитаю с 15 стиха.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением, да, через этого первосвященника, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, если будем вопиять и с дерзновением через Иисуса Христа обращаться к Богу за помощью, то что получим? Получим помощь какую? Как надо? Благовременную. Да? То есть помощь придет в свое время, да, не в наше время, а в чье время?
В свое.
В Божье время. В Божье время, да? Эта помощь будет чем для нас? Благом для нас. Да, благом для нас. Да? И Иисус-то, Он очень хорошо нас понимает. Он наш посредник. Он очень хорошо понимает, как нам порой бывает трудно. Почему? Потому что Он был подобный нам. Он был во всем искушен, во всем испытан, да, кроме греха. И поэтому Он может сострадать нам тогда, когда нам трудно. Да, и именно поэтому, когда мы оказываемся в безвыходной ситуации, в безвыходной с нашей точки зрения, конечно. У Бога нет безвыходных ситуаций. Да? А когда с нашей точки зрения оказываемся в безвыходной ситуации, нам нужно молиться, молиться и молиться. Кричать к Богу и ожидать от Него помощи, которую Он даст в свое время. И верить, что не даст Он нам сверхсилы ступать, а что придет Он на помощь. Да? И просить у Него мудрости понять, что нам нужно делать в этих испытаниях. Да? Понять путь, по которому нам нужно пройти в этих испытаниях. Да? И сейчас, когда у нас проблема с арендой, что нам нужно делать? Молиться, 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 да, и просить мудрости, чтобы понять, Господь, куда ты нас хочешь перевести? Где ты нас хочешь видеть? Да как ты хочешь, чтобы наша церковь созидалась? Да что ты хочешь в нас, в нашей церкви изменить, чтобы еще больше спасаемых прилагать к нашей церкви? То есть вот об этом просить, искать волю Божию. И не отчаиваться. И в заключение. Заключение как ободрение для нас. Первое царство. Первая книга царств, 2 глава. 6-8 стихи. И чуть дальше. Анна молится. Да, Анна, которая долго молилась Богу, чтобы Бог дал ей сына. Да, и когда она сказала, что Господь, если ты мне дашь сына, я посвящу его тебе, он будет тебе служить. Да, Бог дал ей Самуила. И Анна благодарит Бога и молится. Господь умерщвляет и оживляет. 2 глава 6 стиха. Господь умерщвляет и оживляет. Низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает. Унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами. И престол славы дает ему наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Господь, только Господь определяет обстоятельства нашей жизни. Все, что происходит с нами, происходит только потому, что Господь определил, что это должно с нами произойти. 9 стих. И вот в этих обстоятельствах стопы святых своих Он блюдет. Или по-другому, пути святых своих Он охраняет. А беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Пути своих святых Бог охраняет, а беззаконных и припирающихся с ним Бог сотрет, и они исчезнут. А нам с вами нужно только надеяться на такого Бога, который все, что не делает в нашей жизни, даже допуская безвыходные положения и ситуации, Он делает это для чего? Для нашего блага. Пусть Господь благословит всех нас. Вот в этих трудностях сейчас еще больше молиться, молиться и молиться. Давайте мы каждую среду будем молиться с постом, чтобы Господь помог нам понять, что нам дальше делать, куда нам двигаться, где, какое помещение нам искать, чтобы еще больше развиваться. Благословение всем вам, друзья. Аминь.
Аминь.